Часть 9. Я должен кое-что показать вам. В тот день констебль снова приехал на Харрингтон-Лейн, и его появление было предсказано монстрологом.
«Надо бы сделать уборку, Уилл Генри», — сказал он. «Наш друг констебль скоро опять пожалует с просьбой о помощи, когда его полицейские с собаками выбьются из сил, а беспорядочная пальба не принесет результатов».
Уборка, после того, как вчера доктор перевернул вверх дном весь дом, потребовалась основательная. Пока я наводил порядок в библиотеке, расставляя по местам книги и протирая полки, доктор направился в кабинет. Оттуда не доносилось ни звука. И когда я закончил и вошел к нему, мои подозрения подтвердились. Он вовсе не прибирался. Он сидел в своем любимом кресле среди груд мусора, погруженный в раздумья. Ничего не говоря, я продолжил уборку в этом помещении, а доктор сидел и смотрел на меня. Но не отсутствующим взглядом, как Малаки Стинет, а вполне осмысленно. В четверть четвертого в дверь постучали. Доктор встал и сказал: «Закончишь позже, Уилл Генри. Пока просто закрой двери и проводи констебля в библиотеку». Морган пришел не один. Позади него стояли кучер с блестящим серебряным значком на груди и револьвером на правом бедре и Малаки Стинет. У него было грустное выражение лица, но когда он увидел, что дверь открыл я, он просиял.
«Уилл Генри, доктор дома?» —
спросил констебль сухо и официально.
— Да, сэр. Он ждет вас в библиотеке.
— Ждет меня? Кто бы сомневался?
Они прошли в комнату следом за мной. Уортроп стоял у длинного стола, на котором я оставил карту с ярко пересекающимися линиями и неровными кружочками, звездочками, прямоугольниками и квадратами. В спешке я позабыл свернуть ее. Но доктор, казалось, не замечал, что она лежит на самом видном месте. А может, ему это было все равно. Он застыл при нашем появлении и сказал, обращаясь к Моргану:
«Роберт, я удивлен».
«Да?»
— холодно спросил Морган.
«А вот Уилл Генри сказал, что вы ждете меня».
Доктор кивнул головой в сторону сопровождавших констебля.
«Вас, но не их». Малаки попросил взять его с собой. О'Брайена позвал я.
Констебль бросил что-то на стол. Предмет проехал несколько дюймов и оказался прямо под рукой Уортропа. Это была моя любимая шапочка, потерянная на кладбище. Теперь ее нашли.
«Думаю, это шапка вашего ассистента».
Уортроп ничего не сказал. Он смотрел не на шапку, он смотрел на Малаки.
«Уилл, разве не твои инициалы на шапке УГ?»
— спросил констебль, не сводя обличающего взгляда с доктора.
«Уилл Генри, ступайте с Малаки на кухню», — сказал доктор тихо. «Никто не покинет эту комнату!» — пролаял Морган. «О'Брайен!»
С многозначительной ухмылкой дородный и крепкий помощник перегородил дверной проем.
«Я считаю, будет лучше, если Малаки...» — начал доктор. Морган прервал его. «Я здесь решаю, что лучше. Как долго вы знали, Уортроп?»
Доктор колебался. Потом сказал:
«С ночи 15-го».
«С ночи!»
Морган задохнулся.
«Вы знали о людоедах 4 дня и никому не сказали ни слова?»
«Я полагал, ситуация не...»
«Вы полагали?»
«Я сделал вывод, что...»
«Вы сделали вывод?»
«Основываясь на всех известных мне данных, я сделал вывод, что можно направить силы и энергию на вторжение антропофагов с хладнокровной и бесстрастной осмотрительностью, не возбуждая ненужную панику и без привлечения чрезмерных сил».
«Утром я спрашивал вас, Уортроп», — сказал Морган, которого, очевидно, не тронуло рационалистическое обоснование доктора.
«Я сказал вам правду, Роберт».
«Вы сказали, что шокированы их появлением здесь».
«Так оно и было. Так и остается. Их нападение прошлой ночью было несомненным шоком, так что в этом смысле я вам не солгал. Вы пришли меня арестовать?»
Глаза констебля блеснули за стеклами очков, усы задрожали.
«Это вы привезли их сюда!» — сказал он.
«Я этого не делал».
«Но вы знаете, кто это сделал!»
Доктор не ответил. Он не успел, потому что в этот момент Малаки, который слушал их разговор с нарастающим ужасом, приехал-то он сюда, не ведая о дедуктивных выводах констебля, а теперь оказался лицом к лицу с человеком, чье молчание явилось проклятием его семьи. Так вот, Малаки бросился не на доктора, а на О'Брайена и вырвал у него из-за пояса пистолет. Он налетел на доктора, сбил его с ног и приставил дуло к его лбу. В оглушительной тишине громко щелкнул затвор предохранителя. Сидя верхом на докторе, Малаки выплюнул ему в лицо одно только слово.
«Вы?»
О'Брайен бросился вперед, но констебль остановил его, упершись рукой ему в грудь, и крикнул ошалевшему от горя мальчику.
«Малаки! Малаки, это ничего не решит!»
«Я и не хочу ничего решать!» — крикнул обезумевший Малаки. «Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала!»
Констебль сделал шаг ему навстречу.
«Это будет несправедливость, малыш. Это будет убийство».
«Он сам убийца! Глаз за глаз, зуб за зуб!»
«Нет, бог ему судья, а не ты, мой мальчик».
Разговаривая с ним так, Морган потихоньку продвигался к нему поближе. Заметив это, Малаки силой впечатал дуло пистолета в лоб Уортропа. Мальчик весь дрожал от переполнявших его чувств.
«Больше ни шагу, или я выстрелю! Клянусь, я выстрелю!»
Его тряхнуло, но он так давил на пистолет, что дуло царапнуло доктора по лбу, ободрав тонкую кожу, и хлынула кровь. Не останавливаясь, чтобы подумать, потому что если бы я задумался, я, вероятно, не стал бы рисковать нашими жизнями, я проскочил мимо Моргана и опустился на колени перед ними, беднягой Малаки и распростертым Уортропом. Мальчик повернул ко мне заплаканное лицо, в котором читались ярость и замешательство. Я посмотрел ему в глаза молящим взглядом, словно в моих глазах он мог найти ответ на вопрос «почему?», хотя ответа на него вообще не было.
«Он забрал у меня все, Уилл», — прошептал он.
«А ты заберешь все у меня, если сделаешь это», — ответил я. Я потянулся к его руке с пистолетом. Он вздрогнул. Его палец сильнее надавил на курок. Я замер.
«Он все, что у меня есть», —
сказал я, потому что это было правдой. Одной рукой я взял его за трясущееся запястье, другой осторожно вынул оружие из его дрожащих пальцев. В два шага Морган оказался рядом со мной. Он выхватил у меня пистолет и передал его сконфуженному О'Брайену.
«В следующий раз потренируйся, как с этим обращаться», — отрывисто бросил он.
Я положил руку на плечо Малаки. Рука дрожала почти так же, как у него. Он отлепился от доктора и упал в мои объятия, спрятав лицо у меня на груди и сотрясаясь от рыданий. Доктор с трудом поднялся на ноги, оперся о письменный стол и приложил носовой платок к ране на лбу. Лицо его было бледно и измазано кровью. Он пробормотал.
«Если бы я только знал!» «Вы знали достаточно!» — бросил в ответ Морган. «И теперь вы должны во всем признаться, Пеленор! Во всем! Или я арестую вас сегодня же, не откладывая!»
Доктор кивнул. Он неотрывно смотрел на несчастного Малаки Стиннета, которого я тихонько баюкал.
«Идемте. Я должен вам кое-что показать», — сказал доктор Моргану. «Но только вам, Роберт. Я уверен...» Он оборвал сам себя. «Мне кажется...» Он оборвал себя снова и прокашлялся. «Не в интересах Малаки видеть это».
Я, разумеется, понял, куда они сейчас пойдут, и был более чем согласен с доктором. Определенно не в интересах Малаки видеть то, что висит у монстролога в подвале. Крепыш О'Брайен направился было следом за ними, но Морган приказал ему оставаться с нами, так что он встал в дверях. Он был явно недоволен и бросал на меня такие взгляды, как будто я был виноват в том, что произошло. Возможно, я и был виноват, а в тот момент я был просто в этом уверен. Тень от вины доктора ложилась и на меня, и хотя я спрашивал его в ночь нашего бегства с кладбища, не сообщить ли о происшедшем властям, я недостаточно сильно настаивал.
В конце концов, доктор не запирал меня в комнате и не привязывал к перилам лестницы. Я мог тогда еще ночью побежать к констеблю и поднять тревогу, но я этого не сделал. Смягчающие факторы — мой возраст, моя подчиненность доктору, мое преклонение перед его умом и зрелостью суждений — превращались в прах сейчас, когда рядом был Малаки с его болью и чудовищной потерей. Взглянув наверх с затуманенным от сочувствия выражением, а мне было жаль и Малаки, и признаться себя, я встретился взглядом с О'Брайеном. Он смотрел на меня сверху вниз, и губы его кривились в саркастической усмешке.
«Надеюсь, его повесят за это», — сказал он.
Я отвернулся и посмотрел в глаза Малаки, покрасневшие, широко открытые. Он прошептал: «Ты тоже все знал?» Я кивнул. «Ложь, как учил меня доктор, — самый отвратительный вид шутовства». «Да». Казалось, прошло несколько часов, прежде чем они вернулись. На самом деле, несколько минут. У Моргана кровь отхлынула от лица, его движения, замедленные и нескоординированные, напоминали движения оглушенного в бою солдата. Он кое-как добрался до кресла и медленно опустился в него. Дрожащими пальцами он набил трубку, но смог прикурить ее только со второй попытки. Уортроп тоже выглядел ошеломленным и периодически вздрагивал. Еще бы! Так приблизиться к темной пучине смерти! Кровь запеклась, и теперь, в дюйме над глазами, ровно посередине лба, у доктора была круглая рана. Она напоминала Каинову печать.
«Уилл Генри», — тихо сказал он, — «отведи Малаки наверх, в одну из свободных комнат».
«Хорошо, сэр», — тут же ответил я. Я помог Малаки подняться, положив его руки себе на плечи. Он облокотился на меня, и, спотыкаясь, мы покинули комнату. Ноги у меня подкашивались под его весом, он все-таки был на голову выше меня. Я помог ему подняться вверх по лестнице и затащил в ближайшую спальню, комнату, где 5 лет назад нашли обнаженное тело Алистера Уортропа. Я опустил Малаки на матрас, закрыл дверь и упал в кресло, чтобы перевести дух. Малаки тут же свернулся калачиком, как и отец монстролога. Его коленки упирались в подбородок.
«Не стоило мне приходить», — сказал он.
Я кивнул. Возразить мне было нечего. Он был прав.
«Он предложил взять меня к себе», — продолжал он, имея в виду Моргана, — «потому что мне больше некуда идти».
«Других родственников у тебя нет?» — спросил я.
«Все мои родные умерли».
Я снова кивнул. «Малаки, мне очень жаль».
«Ты все для него делаешь, да? Даже извиняешься за него».
«Он не хотел, чтобы все так вышло».
«Он ничего не предпринял. Знал и ничего не предпринял. Почему ты защищаешь его, Уилл? Кто он тебе?»
«Дело не в этом», — сказал я. «Дело в том, кто я для него».
«В каком смысле?»
«Я его ассистент», — сказал я не без гордости. «Как и мой отец. После того, как он... После пожара доктор взял меня к себе».
«Он усыновил тебя?»
«Он взял меня к себе».
«Почему он сделал это? Зачем он взял тебя?»
«Потому что больше никого не было».
«Нет», — сказал он, — «я не о том. Почему он сделал этот выбор? Взять тебя, жить к себе?»
«Не знаю», — сказал я, немного опешив. «Этот вопрос никогда не приходил мне в голову. Я никогда не спрашивал доктора об этом. Думаю, он решил, что это будет правильно».
«Из-за того, что твой отец служил ему?»
Я кивнул. «Мой отец любил его». Я кашлянул, проглотив комок в горле. «Доктор — великий человек, Малаки. Служить ему...» И теперь с моих губ слетели слова, которые так часто повторял отец. «Служить ему — великая честь». Я попробовал извиниться и уйти. Мое собственное признание напомнило мне, что мое место рядом с доктором. Но Малаки отреагировал так, словно я угрожаю задушить его. Он вцепился мне в запястье и умолял не уходить. И в конце концов я не смог ему отказать. Не только потому, что, похоже, надо мной висело проклятие сидеть у постели больных,
но еще и потому, что я болезненно ясно вспомнил другого мальчика, потерявшего родителей. Я вспомнил, как он лежал в незнакомой кровати ночь за ночью, и никто не приходил его утешить. Он лежал в своем маленьком алькове, всеми забытый и никому не нужный, как фамильная драгоценность, доставшаяся по наследству от дальних родственников, слишком вульгарная, чтобы ее носить, слишком ценная, чтобы от нее избавиться. Время от времени, в самом начале моей службы у монстролога, я был уверен, что он слышит мои душераздирающие рыдания по ночам, слышит, но ничего не предпринимает. Он редко вспоминал моих родителей или ту ночь, когда они умерли. А когда вспоминал, это было скорее в целях наказания, как в ту ночь на кладбище. Твой отец понял бы. Так что я остался еще на некоторое время с Малаки. Я взял его за руку, присев на краешек кровати, в которой скончался Алистер Уортроп. Малаки, ясно, был измучен суровыми испытаниями, выпавшими на его долю. Я уговаривал его отдохнуть, но он хотел все знать. Как мы обнаружили монстров, уничтоживших его семью, что делал доктор в промежуток между тем, как мы их обнаружили, и той ночью, когда они вломились в дом Стинетов. Я рассказал ему о ночном визите Размуса Грея с чудовищным грузом, о нашей поездке на кладбище и сумасшедшей битве, которая последовала, о нашей поездке и остановке в Детхеме, и пересказал историю капитана Варнера. Я не упомянул только причастность старшего Уортропа к появлению антропофагов в Новом Иерусалиме, но сделал акцент на невиновности доктора и на его попытках ответить на критические вопросы, возникшие в связи с их появлением. Если бешеная собака впадает в состояние амока, какой дурак будет искать, кто виноват в ее бешенстве? — спросил Малаки. — Сначала пристрели собаку, а потом ищи источник ее безумия, раз уж ты считаешь себя обязанным его найти. Он думал, у нас есть время. Что ж, он ошибался, не так ли? А теперь моя семья мертва. И я тоже, Уилл. Добавил он будничным голосом, без тени жалости к себе. Я тоже умер. Я чувствую твою руку, я вижу, что ты сидишь здесь, я дышу. Но внутри ничего нет. Я кивнул. Как хорошо я его понимал. Я пожал его руку. Потом станет легче. Заверил я его. Мне стало. Никогда не будет так, как раньше, но легче станет. Я обещаю тебе. Доктор убьет этих тварей. Всех до одной. Малаки тихо покачал головой. Глаза его горели. Он твой хозяин. «Он взял тебя, когда ты осиротел», — прошептал он. «Я понимаю, Уилл Генри. Ты чувствуешь себя обязанным прощать и оправдывать его. Но я не могу простить этого твоего... Как ты сказал, называется его профессия?» «Монстролог». «Этого монстролога. Охотника на монстров. Что ж, он не отличается от тех, на кого он охотится». Он замолчал, произнеся этот приговор. Веки его дрогнули, ресницы опустились. И он, наконец, закрыл глаза. Но даже заснув, он продолжал крепко держать меня за руку, и мне пришлось потихоньку приподнимать его пальцы один за другим, чтобы высвободиться. Спускаясь вниз по лестнице, я вздрогнул, ибо вечернюю тишину разорвал барабанный стук в дверь и крик доктора пойти и открыть. Что еще случилось? Я не знал, что и думать. Вдруг монстры опять напали на кого-нибудь. Час был поздний. И, возможно, их снова обуяло полуночное буйство. Или о смерти Стинетов прослышали в городе, и люди явились к дому Уортропу со смолой и перьями. «Он не отличается от тех, на кого он охотится», — сказал Малаки. «Сам я так не считал, но понимал, почему Малаки такого мнения о нем. Такого же мнения будет, вероятно, и весь город, когда узнает о зверском нападении антропофагов». Я не считал доктора монстром, охотящимся на монстров. Но в самом скором времени мне предстояло познакомиться с человеком, который полностью соответствовал этому описанию».